если есть в кармане пачка сигарет.
Вчера в автомобильной катастрофе погиб один из кумиров советской молодежи, известный в мире рок-исполнитель Виктор Цой.
Вчера в Юрмале в автокатастрофе погиб Виктор Цой, рок-звезда номер один в нашей стране, солист группы «Кино».
Трагедия произошла, когда певец возвращался на автомобиле с рыбалки в Юрмале, где он проводил свой отпуск. По словам сотрудников госавтоинспекции, Цой заснул за рулем и врезался в автобус.
Автомобиль «Москвич» М2141 двигался по трассе со скоростью не менее 130 км в час. И водитель, гражданин Цой Виктор Робертович, не справился с управлением, в результате чего «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом «Икарус». Смерть Цоя Виктора Робертовича наступила мгновенно. Водитель автобуса не пострадал. Виктор Цой будет похоронен 19 августа на Богословском кладбище в Ленинграде.
Так 15 августа 1990 года Советский Союз узнал о смерти Виктора Цоя. Цою было 28 лет.
Да, я был в Сочи в это время, отдыхал с отцом. И пришла наша хозяйка, у которой мы снимали комнату. И она сказала: а вы слышали там? Цой погиб.
Я этот день не помню, но я помню, было такие волнения. Как бы все что-то звонили, там, вот, Цой разбился. И как-то все начали встречаться, ну, как всегда, по молодежной привычке в то время выпивать.
Я, значит, был заместителем командира взвода, я повел свою батарею на обед. Когда вел с обеда обратно в казарму, мне друзья там кричат: Асхат, Цой погиб. Я говорю: типун тебе на язык. Ну, вот как-то так вот. А потом, когда вот пришли в казарму, были новости, услышали по новостям. Я не помню свое состояние, но я помню точно, что неделю, может быть, чуть больше недели мы заступили в караул. И я, стоя на вышке с автоматом в обнимку, было вот в голове такая вот музыкальная каша из песен Цоя, прям вот как контузия, что ли, какая-то, я не знаю. Я рыдал. Я реально рыдал, стоя на этой вышке, и чтобы там ребята, там окружающие, там проходящие не видели, я присел за борта этой вышки и как следует отплакался.
Я помню, что это был шок, звонок, да, по телефону мне сообщили. Я поехала за водкой, которую было не купить. В общем, мне удалось это сделать без очереди. Но это так, ну, как бы там просто надо понимать, что в тот период как бы это был все по карточкам там и так далее. Но были такие коммерческие магазины и алкогольные, и там стояли гигантские в них вечно очереди. Но в этом магазине водки не было, а была только Гавана Клаб, я помню. В общем, я вошла в магазин, сказала, что погиб Виктор Цой, и мне нужно немедленно прям взять бутылку без очереди. Все молча согласились.
Добрый вечер, друзья. Сегодняшняя программа внеплановая, внеочередная и срочная, как депеша. По неуточненным еще сведениям, в среду 15 августа в Латвии под Ригой в автомобильной катастрофе погиб музыкант, поэт, певец, голос которого вам, несомненно, знаком.
В тот момент, когда эта трагедия произошла, я был в Лондоне у Бориса.
Это рассказывает Сева Гаккель, бывший виолончелист «Аквариума».
Я гостил там месяца 2,5-3. Естественно, никаких средств, которыми пользуются обычные люди, типа там радио, не было у нас принято. И вот позвонил Сева Новгородцев и сообщил такую печальную новость, и тут же пригласил нас на BBC.
Сообщение о его смерти пришло мне по телефону из Ленинграда буквально за несколько часов до записи. Но удалось собрать музыкантов-ленинградцев, которые проездом или находятся в Лондоне. Здесь в студии Сева Гакель, Борис Гребенщиков и два участника АВИ, Александр Кондрашкин и друг наш Рахов. Боря, может, с вас начнем, потому что ваша история личная переплетается с Цоевской на ранней стадии появления или становления.
Витька замечательный человек, и был им, и останется им. И, ну, тяжело говорить. Что? Он, то, что он делал, он, по крайней мере, лично для меня придавал смысл тому, что делал я во многом. То есть он пел то, чего я петь, потому что я такой человек не мог. Но то, что он делал, давало мне какие-то силы делать то, что я делал. Без него наша музыка была бы другой.
Все это было больше похоже скорее на то, что мы были все ребята из одного двора. Кто-то постарше. И когда появилось кино, то есть люди значительно уже нас, вот они предложили какую-то новую игру, которую, правда, которую все с удовольствием приняли.
Так это была жизнь, это была не игра.
По-моему, Цоя это было просто колоссальное чувство собственного достоинства. И который никогда не ронял.
Он никогда не хотел, не хотел иметь никакого дела с официальными организациями. Это его дико уважаю.
И этот принцип он выдержал, в общем, до самого конца.
По-моему, да.
Похороны, поминки, 9-й день 40-й годовщина. Обычно на этом все заканчивается. Человек остается жить в памяти тех, кто его любил и знал, но, скажем так, в глобальном смысле сделать уже ничего не может. Однако с Виктором Цоем что-то пошло не так. Нет уже той страны, в которой он родился и прожил всю жизнь. Да и города, где он вырос, не найти в Google картах. Нет ленинградского рок-клуба, в котором он впервые вышел на сцену. Вышли из обращения кассеты и магнитофоны, на которых Цой и его друзья слушали музыку. А вот сам Цой никуда не делся. Как любят говорить его фанаты, он просто вышел покурить. Его песни до сих пор звучат во дворах и рок-клубах, на свадьбах и детских утренниках, в Ютьюбе и ТикТоке. Его слушают работяги и бизнесмены, интеллигенции и чиновники, подростки и пенсионеры. А вот вам новый тренд из соседней Белоруссии. За его песню сажают на 10 суток. Наверняка Цою бы понравилось, что его музыка до сих пор нервирует конформистов. И за это его тоже любят. Привет, это Даша Данилова, а это наш новый подкаст о человеке, который объединил нас всех. Для этого подкаста я поговорила с друзьями и коллегами Виктора Цоя, с его двойниками и последователями, с теми, кто знал его лично, и с теми, кто никогда его не видел, но многое понял из его песен. С теми, кто брал первые аккорды на гитаре по песням кино, кто не давал закрасить стену Цоя на Арбате, кто до сих пор отыскивает и публикует его неизвестные песни, и кто с ним одной группы крови. Как вы уже поняли, первая серия – о прощании с Виктором Цоем. В Латвию за телом Цоя отправились его жена Марьяна, а также музыканты кино Юрий Каспарян и Игорь Тихомиров. Вот как сразу по возвращении в Ленинград рассказывал об этой поездке бас-гитарист кино Игорь Тихомиров.
В среду вечером мы выехали в Латвию, приехали туда в четверг утром. Бывали на месте происшествия. Катастрофа была настолько серьезной, что от машины, в которой ехал Витя, остался только задний багажник. Выполнив все необходимые формальности, мы забрали Витю, перевезли его в Ленинград в пятницу.
С этим обращением Тихомиров и Каспарян выступили на радио «Маяк». Но пригласили их туда, конечно, не для того, чтобы они рассказали, как транспортировали тело Цоя из Латвии. Нет, у этого выступления была вполне утилитарная цель.
Несмотря на то, что у нас был свободный день для организации панихиды, мы не стали этого делать, так как знаем, что Виктор всегда очень этого не любил. Просим нас извинить совета. Насчет похорон, они состоятся завтра в 12 часов дня. Мы хотим похоронить его в узком кругу, потому что, несмотря на то, что Виктор имел очень много знакомых, поклонников, у него было очень мало близких друзей, хотим, просим вас, чтобы на похоронах присутствовали близкие родственники и близкие друзья. После похорон все, желающие прощаться с могилой Виктора,
но даже в такой момент музыканты кино не переставали думать о незавершенных делах.
В заключение я хотел бы сказать о том, что за сутки до своей гибели Виктор закончил черновую работу над новым альбомом. И по удивительной случайности кассета с черновой записью его голоса, всех песен, чудом уцелела. Раскололась коробка. Мы продолжим работу над альбомом, доделаем его и выпустим, как только позволит обстоятельства.
И все-таки, несмотря на просьбу музыкантов, в Ленинград стали стягиваться фанаты. Люди приезжали заранее. Кто-то останавливался у знакомых, а кто-то разбивал палатки прямо за кладбищенской оградой. Настоящее паломничество началось в ленинградский рок-клуб. Он находился по адресу улица Рубинштейна, 13. Вот как вспоминает это секретарь клуба Ольга Слободская.
Ну и рано утром, собственно, мы все были уже на Рубинштейна, и вся эпопея продолжалась там 9 суток. Мы не уходили фактически с Рубинштейна. Ого. Мне за 9 суток удалось только там, один раз ночью перед непосредственно похоронами съездить принять душ. Все. Мы не могли даже уйти оттуда, потому что это были тысячи людей. Приходили, уходили, оставались, ночевали, ну, прямо на асфальте, на полу там и так далее. Поэтому да, нам было не уйти.
Фанаты настолько заполонили Ленинград, что сообщения о них даже включали в новостные сводки «Радио Маяк».
Посвященные памяти Цоя. При внешней неуправляемости сборища во дворе ведут они себя вполне деликатно, попытки суицидов отдельных фанатов и фанаток полностью прекратили.
По разным данным, несколько десятков поклонников Цоя покончили с собой после его смерти. Их могло быть и больше.
Во время похорон там, какие-то девушки пытались покончить с собой, и приходилось их там спасать, проводя душещипательные, душеспасительные беседы. И там происходили разные истории, но потом приходили письма, что спасли, спасибо, что не дали, там, и так далее.
Можете вспомнить хотя бы какую-то одну историю?
Ну, там история, это, собственно, все, она стоит во дворе, жизнь кончилась, все пропало, пойду сейчас вскрою вены, там, или разобью сейчас, вот стоит с бутылкой там разбитой, сейчас все, вскрою вены. Значит, выводишь ее там в уголочек тихонечко, садишься с ней час-два. То есть это не то, что это прям вот мне надо было убедиться, что все, что мы сейчас расстанемся, и она не пойдет куда-нибудь за угол и все равно не вскроется. И потом, вот потом я получила несколько таких писем благодарственных.
По оценке автора биографии Цоя Виталия Колгина, только в день похорон на Богословское кладбище на окраине города пришло 30 тысяч человек. На сохранившейся видеопленке видно, как бесконечная очередь из желающих проститься оплетает дорожки кладбища, выходит за ворота и долго тянется вдоль забора.
Помню, что мы пошли на кладбище, на похороны. Там какое-то огромное количество людей, как ручейком так это все проходили мимо могилы.
Когда Цоя хоронили, я там был, правда, там за несколько, ну, там дня три, пока процедура готовилась, в Ленинградском рок-клубе уже безостановочная гульба.
Это Владимир Рикшан, участник Ленинградского рок-клуба и создатель музея реалий русского рока.
Назовем это мягко, гульба. И все, ну, и я в том числе, такие были чуть живые к моменту, когда на кладбище, как-то мы доехали, уже идем, Ну, обратно, чуть живые, в районе кинотеатра «Гигант», я когда-то в юности там жил, вдруг идет такая толпа молодежи. Группа крови на рукаве, и тут я понял, да.
У меня есть песни, которые очень много, многие люди любят и считают своего рода гимном, что ли, движения киномания. Она называется «Август». Послушайте ее, может, поставите в свой этот подкаст.
А это музыкант и активист Сергей Елгазин. Он называет себя последователем Цоя. С ним мы еще встретимся в следующих сериях.
«Август» изменил нашу жизнь, «Август» снова все как когда-то, «Август» — это авантюризм, «Август» — это важная дата.
«Август» изменил нашу жизнь, «Август» снова все как когда-то, «Август» — это авантюризм.
Это песня про, в общем, про всех нас, киноманов, и про то, что с нами стало после этого.
Чтобы записать этот подкаст, я отправилась в Питер, город, в котором Виктор Цой родился и прожил всю жизнь. Параллельно со мной все интервью записывают операторы. Я спрашиваю Сергея, как «Август» изменил его жизнь.
Он сделал нас всех лучше немножко, немножко чище. Как знаете, когда хороший фильм показывают и все его смотрят, все становятся немножко лучше, потому что хотят быть похожим на положительных героев этого фильма. Это работает, к сожалению, в обратную сторону. Но вот, мне кажется, то же самое было и с историей Цоя. Она сделала нас всех лучше и чище. Мы как-то задумались, что смерть — это очень страшно, что не надо этого, что людей надо ценить.
После похорон большинство фанатов разъехались по домам. Но не все. Еще несколько месяцев на Богословском кладбище сохранялся лагерь поклонников кино. Сначала они не могли принять смерть Цоя, а потом, кажется, это превратилось в такую вот молодежную тусовку.
Это был палаточный городок, который просуществовал почти полгода. Как бы это было такое народное... народная какая демонстрация того, что люди не хотят поверить в том, что Цой умер. То есть они хотели быть рядом с ним.
Сергей рассказывает, что он даже знает одного человека, который тоже прожил осень 90-го на Богословском кладбище.
Мой друг Ния Садыков, с которым мы работаем сейчас вместе в одном месте, и он приехал сюда из Казахстана, когда умер Виктор Цой, и он был одним из тех, кто жил на кладбище.
Я, конечно, попросила Сергея познакомить нас с Ниязом. Он тут же набрал его номер.
Реально адекватные. Хотят с тобой немножко поговорить. Блин, ну ты мне доверяешь, я тебе говорю, адекватные люди, адекватные. Готовят передачу про Виктора Цоя. Я просто тут им давал интервью в сквере Виктора Цоя. Немножко про тебя рассказал, они заинтересовались. Пока не будет. Ты либо сейчас даешь интервью, либо ты его не даешь. Ну, пока. Они, говорю, из Москвы приехали, они уедут. Уедут завтра, понимаешь? Все.
Вы слышите, Сергей борется за нас, словно лев. И это приносит свои плоды. Через некоторое время Нияз все же перезванивает и соглашается с нами поговорить. Мы встречаемся тем же вечером.
Похож ли он на Цоя? Здравствуйте, Нияз.
Саша?
Нет. Здрасте, Даша.
Привет. На первый взгляд у Нияза действительно есть что-то общее с Цоем. Хотя скорее дело тут в отточенном годами имидже. Когда Ниязу было 12, он впервые увидел Виктора Цоя на киноэкране.
Это было в Средней Азии. Я был тогда в детдоме, учился, в детском доме. Нас в кино повезли. Я в 6 классе учился тогда. Это был 88 год, если я не ошибаюсь, или 89-й. И вот в кино мы увидели «Игла» фильм. Первый раз тогда я увидел этот фильм, посмотрел. И я тогда понял, на кого мне надо быть похожим.
Спартак, а? Я давно хотел тебе сказать. Люди в мире разделяются на две категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты.
После «Иглы» Нияз научился играть на гитаре по песням кино, повесил плакат группы над кроватью, а когда встал вопрос, куда поступать после школы, ответ не пришлось долго искать.
И после 8 класса с интернета нас выписывали на учебу, куда-то отправляли, там кого-то в России, кто-то там по всей России. Тогда Советский Союз был. Я решил вот именно на этой фоне, когда Цоя увидел, как раз я думаю, ну заканчивать, куда ехать, надо в Питер ехать учиться. Вот поехал, поступил, и я остался здесь.
Он поступил в училище под Ленинградом. 1 сентября 90-го года должен был сесть за парту, чтобы стать автослесарем. Но Виктор Цой снова изменил его планы.
Спустя 2 недели приехал после смерти Цоя, сразу же поехал на кладбище. приехал, там куча народа. Там познакомился уже с людьми, с разных городов приезжие. И вот там завис, как говорится. Насколько я там, два или три месяца там жил с ними на кладбище.
А что за люди вместе с вами были вот на кладбище? Это ярые фанаты Цоя?
Ярые фанатки. Приходили люди, две недели прошло. Каждый день плакали люди. Приходили, сидели там, как бы выпить там что-то одно. Ну,
все-таки, ну как можно два месяца прожить на кладбище?
Летом.
А что вы делали?
Там спал, жрал. Люди приносили еды. Разные люди. Питерские, местные приносили то, еды принесут, там что-то еще принесут. Покушать, выпить сигарет. У самих-то у нас вообще практически денег там не было. Там два дня поживешь, все, там 20 человек всех надо кормить, там всем что-то покупать. Все, и вот так как бы...
Какая большая палатка была, получается?
Ну, трехместная или двухместная была. Человек. Ну, туда что-то забирали. Ну, я имею в виду, не все сразу, конечно. Кто-то уходил, другой приходил, там жил день, там кто-то приехал, а жить негде. Приехал на быка, поздно ночью, а уезжать некогда. Давай с нами, все, остаешься до утра. И все, вот так как бы постоянно люди менялись.
Если быть точной, лагерь находился не на самом кладбище, а сразу за его забором. Но и такой расклад не устраивал милицию. Лагерь регулярно разгоняли, но на следующий день фанаты снова возвращались. Некоторые даже пытались использовать связи, чтобы защитить лагерь.
У нас была девушка, у нее были связи. Вот я помню история, туалет там на БК, если вы видели. Она, у нее отец был какой-то шишка, и она пыталась через отца, чтобы нам разрешили вот в этом промежутке туалета, вот там такой коридорчик, чтобы там люди сидели, отдыхали, там все прочее. В итоге сначала разрешили, но люди посидели и поняли, что это, ну, что там у туалета сидеть, да ну нафиг. И все, как бы больше там не стали заморачиваться, все, пошли обратно.
Нияз прожил на кладбище до поздней осени. Когда ударили холода, он вспомнил, что вообще-то приехал в Ленинград учиться, попрощался с товарищами по кладбищу и вернулся в училище.
Ну, я там жил как постоянный. Время 2 месяца точно. Мне не просто тогда, что мне, я в область учился, думаю, что мне туда-сюда кататься каждый день. Практически я не учился, можно сказать, я здесь, в Питере, все время шался.
Не выгнали с учебы, если они вас 2 месяца не видели?
Были выговоры там, но не так, чтобы там. У нас люди по полгода вообще не учились, через полгода приду, там 2-3 занятия, все как бы. То время, в советское время, это нормально было. Сейчас, да, сейчас надо учиться, уже любое нарушение там сразу карается.
Автослесарем Нияз так и не стал. Вместо этого он занялся музыкой. Еще на кладбище ему говорили, что он похож на Виктора Цоя. Вскоре он стал одеваться как Цой, организовал кавер-группу, которая исполняет песни кино, и даже сыграл Виктора Цоя в фильме Алексея Балабанова «Груз-200». Но об этом я расскажу вам в следующей серии подкаста, посвященной двойникам Цоя. Кстати, в отличие от Нияза, некоторые фанаты еще долго продолжали жить на Богословском кладбище. Во время заморозков самые преданные ночевали прямо в туалете, о котором уже рассказывал Нияз. В интернете я нахожу видео, кажется, из середины 90-х. На нем поклонница Цоя Наталья рассказывает, что провела у могилы кумира 5 лет.
Здесь было довольно-таки много людей, то есть практически каморка была забита людьми. Вот здесь просто спали практически бок о бок. Теперь они разъехались. Кто-то вышел замуж, женился, создали свою личную жизнь. Кто-то до сих пор остался таким же непристроенным в жизни.
А вот сотрудников Богословского кладбища общежитие в санузле, кажется, очень раздражало.
Но мне вот это непонятно, когда весь туалет исписан, Виктор Цой, горшков сколько избили уже здесь. Причем здесь они вот свою эту злость, я не знаю, или что, вымещают на горшках.
И все же с годами фанаты разъехались, и кладбище опустело, как и полагается кладбищу. Но, кажется, не проходит и дня, особенно в хорошую погоду, чтобы кто-нибудь не навестил могилу Цоя. Оказавшись в Питере, я, конечно, отправляюсь на Богословское кладбище. Будний день, начало июля, таксист останавливается у дальних ворот, и я долго иду между могил по тенистым дорожкам погоста. Могила Цоя кем-то заботливо отмечена в Яндекс.Картах, так что найти ее несложно. На лавочках напротив памятника, похожего и на солнце, и на полумесяц одновременно, сидят несколько человек. Гитара, фляжка, знакомые песни. Все так, как должно быть на могиле Цоя. Все приходят сюда по отдельности, но здесь их точно что-то объединяет.
Почему мы здесь? Потому что давно хотел поклониться могиле Виктора Робертовича Цоя. Я вырос на его творчестве, учился играть только потому, что услышал, как первый раз солист группы «Кино» выступил на концерте в 90-м году в городе Ростове-на-Дону, июнь 90-го года. Да, буквально за 2 месяца, я не хочу говорить чего, но это было восхищение, и до сих пор люблю, трогательно отношусь. Это было феноменально, честно говоря. Исполнитель, энергетика просто бешеная. Просто, я не знаю, весь стадион стоял на ушах, но было очень круто. 15 августа, помню до сих пор. Мы вообще неделю не могли поверить. Мы смотрели новости, слушали газеты и не верится до сих пор. Он не погиб, он просто ушел.
Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень.
Все, брат, спасибо тебе. Вот, вообще красава, вообще красава, нормально так.
Я сам с Башкирии, с Нефтекамска.
А почему вы сюда приходите?
Это ностальгия, это не передать словами. Это просто-напросто, это мои детские, блин. Все с этого начиналось. Все дворовые песни, которые мы там пели, и все сводилось к тому, что там... Солдаша по улице домой, и увидел этих ребят. Собственно, ребята, спросил у ребят солдат. Ну, для меня Виктор Цой, вообще знакомство с Виктор Цоем, для меня произошло, наверное, лет 12, когда мы как раз-таки делились на группы. Рэперы, там, панки, там, продиджи, там, нирваны и все дела. И именно наша тусовка, это была панковская. И мы любили панки, мы любим панки, и все любим панк. Я думаю... И все, кто смотрит, тоже, короче, панк. Давайте, ребята, перемен требуют наши сердца.
Я работаю доктором, и мне моя медсестра сказала, что рядом с работой здесь похоронен Виктор Цой. Я просто пришла первый раз. Ну, так сложилось, что после работы зашла посмотреть. Я отдыхала в Ялте, и ко мне должна была приехать сестра со своей одноклассницей. И у меня были приобретены билеты на концерт, которые отменили. Кто-то не приехал. Сказали, что концерт все равно будет под открытым небом. Мы пришли на концерт, и совершенно неожиданно выходит Константин Кинчев. Вот, и он объявляет, что сегодня погиб Витька Цой. Они выступали весь вечер, пели в память Цоя. Жалко, что рано ушел, и перемен мы не дождались. Думаю, что он бы, если бы был жив, да, и увидел, что происходит сейчас в стране, я думаю, его песни были бы еще жестче.
Я люблю Цоя очень. Мой отец был на похоронах Цоя вот тут. Мой отец порог угорает.
У меня вся семья обожает Цоя.
Да, мы любим Цоя.
Сколько вам лет, если не секрет?
17. 17.
Эти песни, которые поет Цой, они были написаны, ну, 40-35 лет назад. Почему они вам нравятся? Они написаны совсем другим поколением.
Ну, типа, блин, есть такие песни, которые будут жить вечно. Например, там, через, не знаю, 100 лет все будут все равно слушать Высоцкого, Цоя, там, Нирвану. Блин, это легенды. Типа, их песни, они актуальны всегда, они жизненны.
Он просто шикарен. Это
да,
все.
Крутой
это...
чувак.
Сердечки навсегда.
И все же, в чем феномен Цоя? Говоря метафорично, почему Цой до сих пор жив? Этот вопрос я задавала всем своим собеседникам.
Во-первых, будем говорить откровенно. Витя, он был по возрасту, вот к той вот аудитории, на которую он, обращался, он с ним был ближе.
Это Андрей Бурлака. В 80-е он руководил отделом рекламы и информации Ленинградского рок-клуба и был лично знаком с Виктором Цоем.
Гребенщиков, Шевчук, Макаревич, там, они все были постарше. И они уже немножко так это обращались как к младшим, да, к своим слушателям. Отцу с ним был на одной возрастной вот этой планочке, и он говорил с ними на том языке, который молодежь понимала. Он с подростками был на одной волне. Вот. Ну и потом действительно талантливый был поэт, безусловно, совершенно нашел какие-то правильные слова.
Был квартирный концерт, пригласили Майка и Цоя.
Это Наиль Кадыров. Он как бас-гитарист играл с Цоем на квартирниках, а потом переучаствовал в десятке рок-групп, включая «Зоопарк».
Ну и так получилось, что мы втроем сели в ряд, и одну песню пел Майк, одну Цой, а я подыгрывал и тому, и тому. Ну и так вот это, познакомились. Я не помню, сколько было таких мероприятий. Немного, я думаю, 2. может быть, три. И Цой меня очень активно звал в группу «Кино», но у меня тогда была группа «Почта», никому не известная. Это такая история, как я не стал миллионером.
Не жалеете?
Нет.
Правда не жалеете?
Нет, вообще ни капли. Почему? А потому что я прожил свою жизнь. Ну как прожил, я ее проживаю. Вот, свою жизнь. И она это, насыщена другими событиями. Может быть, не такими знакомыми, известными там, всему человечеству, как жизнь там рядом с Витей Цоем. Но это как бы моя жизнь.
Кажется, что он стал вот сейчас такой легендой.
Во-первых, песни хорошие. Начнем с самого главного. Они звучали тогда современно, и сейчас звучат современно. Это значит, они, помимо того, что песни хорошие, они еще с каким-то не сиюминутные, вот, скажем так, не мимолетные. Они достаточно простые для исполнения. Там мелодические линии, они очень не широкий диапазон. Ну, не то, что любой может спеть, а любой, который хочет спеть, он достаточно быстро эту песню споет. Потому что вот песни, допустим, группы Queen или Led Zeppelin, чтобы исполнить, надо там потратить на это лет 30, может быть, ничего не получится. И, скорее всего, ничего не получится. А здесь там, ну, надо поучиться недолго, я думаю, пару недель, и можно будет это спеть.
Ну, было кипящее время. Талантов появилось много.
С Владимиром Рикшаном мы уже познакомились. Это он создал в Питере музей реалий русского рока.
А тут вдруг на глазах ты начинаешь понимать, что это да. Это для тебя это какие-то люди, которые вот тут рядом, а для кого-то, кто помоешь, это явление. Я видел первый концерт свой. Ну, есть фильм «Лето», такой фильм «Лето», в котором, кстати, 7 гитар из моей коллекции присутствуют в музее. В фильме как? Там группа «Кино» играет, Слава пришла, они заиграли. Дело в том, что в Ленинградском рок-клубе была отвратительная аппаратура. Первое. Второе. Люди, никто не знал эту группу «Кино». Появился на сцене какой-то монгол Жабо, запел, и ничего не слышно. Плохая аппаратура. Рядом на тонких ножках дергался свой Винин Рыбин в носках. БГ из-за кулис выглядывал с большим барабаном. И там музыканты аквариум вообще помогали. Ползала, пошел пиво пить в буфет. Сказать о том, что это будет таким запредельным явлением, было нельзя. Но оно стало. Он ушел в высшей точке, вот в высшей точке. В таком сексуально привлекательном возрасте. Культовыми фигурами может стать только человек, ушедший... Ну, в привлекательном возрасте, не обязательно совсем молодым. Это и Джон Леннон, и Высоцкий, Иисус Христос и прочее, прочее, прочее. Они могут стать культовыми. Те, которые дожили до седых волос, культовыми уже не станут. А могут быть уважаемыми мудрецами. ВГ уже... Ой, уважаемый, уважаемый. Юрий Ильянович Шевчук. Ой, какой уважаемый, но не культовый. А Саш Башка. Маленький, ну, культ. А Цой это вообще запредельный культ. Если бы Цой не разбился на своем поганом москвиче, а дожил бы до наших дней, вот представьте, Цой уже к 60. Такой, ну, обысел немножко. Отпустил животик. Поет на корпоративах где-то, на Рублевке для бывших фанатов своих. Ну, в сериале иногда какие-то песни спел. Это чтобы культ бы сохранился? Я думаю, что нет.
Потому что гений. Потому что гений.
А это Ольга Слободская, секретарь Ленинградского рок-клуба. Это она покупала без очереди кубинский ром, когда погиб Цой.
Всегда актуально, когда ты поешь про человека, про его чувства, про его ощущения. И когда это сделано вот так, как сделано, ну, тогда это живет гений.
Когда ты был жив, когда он был в Ленинградском рок-клубе, по нему было понятно, что он гений?
Ну, скажем так, в начале 80-х и в середине не очень. Понимаете, когда у вас концентрация в одном месте чертовски талантливых людей и несколько гениев, я бы сказала. Да, вот когда у вас происходит такая концентрация в одном месте, это немножко зашкаливает. Ты к этому, когда ты с ними там пьешь кофе, пиво, портвейн или водку, или стреляешь сигареты, ты не думаешь каждую секунду о том, что рядом с тобой стоит гений. Ну, как бы там один раз в голове зафиксировал, и все, и с этим живешь дальше. Никто из них никогда не звездился, ну, то есть он никогда не было так высокомерия такого звездного, то, что мы называем. Хотя все прекрасно знали себе цену из них, и все прекрасно понимали. То есть мы как-то, я говорю, мы зафиксировали это один раз, каждый по-своему в голове, и все, и спокойно жили дальше.
30 лет назад об этом же в конце программы «Рок-посевы» говорили и гости Севы Новгородцева, собравшиеся в студии BBC в день, когда умер Виктор Цой.
Совсем он создал огромную нишу какую-то героическую. Еще хочется сказать, что помимо того, что все эти героические штампы, которые так были замечательно введены, никто не говорит про другое, что это такая огромная способность к любви, которая во всех этих песнях, и такая боль и горечь, равной которым я никогда у нас не слышал.
На этом мы закончим передачу, простившись с Виктором Цоем, и поблагодарим всех участников передачи. До свидания.
На этом и мы закончим первую серию «Пачки сигарет». В следующем эпизоде подкаста я расскажу о том, как неизвестная группа из Киргизии заключила контракт с первым продюсером кино. Зачем Марьяна Цой продвигала музыкантов, похожих на своего погибшего мужа, и каково быть Виктором Цоем в Бостоне. Подписывайтесь на подкаст «Пачка сигарет» в Apple Podcast, CastBox, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыке и на других платформах. Ставьте звездочки и лайки, они нам очень пригодятся. И помните, курение опасно для вашего здоровья.
Но если есть в кармане пачка сигарет,